Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Как я вам вчера обещал, обещания надо стараться сдерживать свои. Мы с вами встретимся, я вчера сказал, завтра в 16 часов московского времени. И вот мы с вами встречаемся уже сегодня в 16 часов московского времени в нашем прямом эфире передачи «Верю, не верю». Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Меня зовут Владислав Юртов. И мы сегодня в ближайшие 50 минут будем отвечать, будем совместно. Да, кстати говоря, я призываю и наших зрителей тоже, если в комментариях вы увидите какой-нибудь вопросик, попробовать постараться тоже на какой-нибудь вопрос ответить в комментариях. Ну, а я это буду делать в прямом эфире непосредственно. И надеюсь, всем вам понравится. Напоминаю о том, что особенностью данного эфира является то, что я не читаю вопросы заранее и не знаю, какие вопросы будут вообще, поэтому они достаточно спонтанны. Иногда бывает, но эфирчик, ответы так себе, потому что я там не готов на него отвечать, не знаю ответ точный, и формирую его в процессе прямого эфира непосредственно. Поэтому будьте ко мне, пожалуйста, снисходительны, а я не буду снисходителен к себе. Если какой-то ответ я не знаю, на какой-то вопрос ответа не знаю, то я постараюсь в следующих эфирах, тем не менее, постараться ответить на ваш вопрос, чего бы мне это не стоило. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Чем больше лайков и репостов будет, тем эфир наш будет интереснее. Почему? Потому что подключатся. Мои мысли, мои скакуны. Хотел по-разному произнести эту фразу, и в итоге сделал ударение на два отдельных слога. Смогут подключиться к нам люди, которые, может быть, скептики, неверующие, а я, в первую очередь, этих людей. Чем больше вы скептик, тем больше вы неверующий, тем больше у вас обиды на церковь, на Бога, на религию, чем больше вы терпеть не можете верунов, вот именно к вам я, в первую очередь, обращаюсь. Пожалуйста, и вы тоже ставьте лайки, делайте репосты. Ну и, конечно, в первую очередь, пишите свои комментарии, вопросы, скептические, злобные комментарии. Пишите всех их, я их всех прочитаю, если там, конечно, не будет откровенной ругани. И мы просуждаем с вами вместе над вашими сомнениями, над вашими претензиями к верующим людям, не только к христианам, вообще к верующим людям, да, ну и в частности к христианству, к церкви христианской. И под христианской церковью я поднимаю не только православную церковь такую, но титульную, скажем так, титульную церковь в нашей стране. Я имею в виду вообще все церкви протестантские, в том числе католические, неважно какие. Я сейчас буду таким мальчиком для битья, буду отдуваться за всех. Сейчас я тоже этот эфир размещу на своих социальных сетях, в Одноклассниках, в ВКонтакте, в других местах, где я присутствую, а я присутствую практически во всех социальных сетях, известных нашей стране. И, кстати говоря, если у вас есть какие-то личные вопросы ко мне, вы можете меня легко найти абсолютно во всех социальных сетях, подчеркиваю. Я с большим удовольствием постараюсь каким-то образом вам помочь, тем более, если вам нужна, например, Библия, Новый Завет, для того, чтобы почитать его, если у вас его нету. Именно если у вас его нету, да, я не даю Новый Завет для раздачи, но я даю Новый Завет и Библию тем, кто хочет сам читать, лично изучать. Вот если вам это нужно, то, пожалуйста, напишите мне, и я с удовольствием вам помогу. Если вы живете не в Петербурге, где живу я, то я либо по почте вам пошлю этот Новый Завет, либо организую передачу вам его в вашем городе проживания, потому что церквей много по всей стране, и почти во всех церквях есть, собственно, эти книги, Библия или Новый Завет для раздачи. Именно для раздачи, чтобы желающим людям подарить. Ну и если у вас есть какие-то вопросы, молитвенные просьбы, также можете мне писать в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, кто не знает. Если, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите с любыми просьбами, вопросами. Если вы смотрите трансляцию на моих личных страницах, подчеркиваю, именно на моих личных страницах в социальных сетях, там есть две ссылки. По обеим ссылкам прошу вас пройти. И, в общем, вы там описание этих ссылок увидите. В одном случае я предлагаю вам подписаться на мой YouTube-канал. В другом случае оказать мне поддержку, что немаловажно для развития этого эфира. Итак, ну, в общем-то, все ссылки я разместил, в смысле, во всех социальных сетях я разместил этот эфир и готов ваши вопросики читать. Вопросики можно писать в комментариях под этой трансляцией, это предпочтительный способ получения какого-то вопроса. Также есть моя почта yurtovsobaka@gmail.com, yurtovsobaka@gmail.com, и вторая почта, если кому лень набирать, или кто не может понять, как набрать, Юртов через YU, не через IU, а YU впереди. Есть вторая почта ABBO, то есть EBBO, 4 буквы, собака, bk.bk.ru. Там тоже можно писать. Я все ваши письма прочитаю и, соответственно, постараюсь каким-то образом на ваш вопрос ответить. Так, одну секунду, пожалуйста, еще, и я буду открывать уже, открывать то место, где я читаю ваши вопросы. Буквально еще секундочку. Я изображение отрегулирую, чтобы макушечка моя была видна, желательно, чуть получше в эфире. Слишком близко камера ко мне. Вот так, отлично. Смотрите, вот первый вопрос, хороший, интересный вопрос, но мне кажется, что человек уже знаком с религией. Как вы интерпретируете повествование, такие сложные слова уже, да? В смысле, не сложные, но просто обычно такие люди, вопросы задают люди, которые уже знакомы немножко, да, с сленгом соответствующим, таким христианским. Как вы интерпретируете повествование о створении мира в книге «Бытия» в свете научного понимания происхождения Вселенной? Я вообще не считаю необходимым, на самом-то деле, интерпретировать, сотворить, и вообще какие-то... Много раз об этом говорил, повторял и повторю сейчас, что Библия – это не учебник физики, это не учебник биологии, антропологии там, или что-то еще. Да? Это книга, которая рассказывает нам об отношении Бога с человеком, о месте Бога в жизни человека, о грехе человека, о том, как грешный человек взаимодействовал с Богом и о том, как Бог спас грешного человека. Вот о чем книга Библии. И тот момент, где написано «Сотворение» в самом начале книги «Бытие», то его не нужно интерпретировать, на мой взгляд, буквалистским образом таким, да, его нужно интерпретировать духовным образом. Цель этого повествования, опять же, не дать какую-то научную информацию, хотя в Библии есть информация, которая потом оказывалась впоследствии, через много сотен и тысяч лет она открывалась уже учеными, да, и вдруг оказывалось, что Библия написана совершенно правдой и точно, да. Но, опять же, это скорее совпадение, чем не было цели у автора какой-то конкретной книги Библии дать нам научные данные. Целью всех книг является, опять же, ну, я уже выше сказал, и цель той части Библии, где написано про сотворение, является всего лишь дать нам понять очень важную вещь, что именно Бог является Творцом, Бог, да, Бог является тем, кто стоит вне творения, над творением, да, он, хотя и внутри него тоже присутствует, естественно, потому что Бог вездесущий. Дать нам понять, что Бог сотворил все, абсолютно все, сотворил, он контролирует все, он управляет всем, он видит все, и он над всем. Вот цель, собственно говоря, того повествования, которое написано в самом начале о сотворении, да, и неважно, во что вы верите, в семидневное творение, буквальное, или там в семимиллиардное творение, неважно. Главная цель этой части Библии – дать нам понять, что вы всего лишь маленький человечек. Да? Так и есть. Мы все маленькие, беззащитные человечки, по большому счету. Какими бы мы крутыми ни были, сколько бы денег у нас не лежало на банковских счетах, какими бы яхтами мы ни владели, дворцами, мы в любом случае маленькие, беззащитные люди. А над всем этим стоит Бог. Он все создал, он все контролирует, и все в его руках. Это его мир. Вот надо главное понять. Это не наш мир. Не наш мир. Это Божий мир. И он может делать с ним все, что он захочет. Потому что он его создал, да? Вот собственно говоря, цели всего этого. И не нужно искусственно пытаться конфликтовать, строить конфликт между научной картиной мира, которая, кстати говоря, меняется. Да? Когда-то верили в теорию эволюции Дарвина, а сейчас никто в нее не верит, в этом смысле, в каком Дарвин ее преподнес миру, сейчас верит в синтетическую теорию эволюции, это уже немножко другая, а может быть пройдет еще 100, 200, 300, 400 лет, если мы доживем, конечно, в смысле не мы, а человечество доживем, да, и будет какая-то новая теория, которая тоже будет придерживаться. Вот и все. Опять же, наука, она в первую очередь должна скептически относиться к самой себе и пересматривать те научные взгляды, которые она там открыла там или да, ранее, не открыла там, узнала, да? Окей. Следует ли понимать Библию буквально, или в ней есть метафорические и аллегорические элементы, которые следует учитывать? Вопрос пересекается с первым. Опять же, это вопрос... очень хороший, но, как мне кажется, человек немножко сам не понимает, что спрашивают. Смотрите, есть понятие, есть различие между буквальным пониманием и буквалистским, да? Хотя, возможно, это искусственные деконструкты, которые созданы богословами, но, тем не менее, это хороший пример. Я даже не знаю, есть ли такое слово официально в словарях буквалистское, да, буквализм. Хотя, наверное, не буквализм, а именно буквалистское, да, понимание. Так вот, смотрите, даже когда мы говорим аллегорически и метафорически, все равно у этой аллегории и метафоры есть смысл, да, какой-то. И вот мы буквально понимаем этот смысл. Мы должны буквально понимать смысл этой аллегории и метафоры, но не буквалистски понимать свою метафору. Если в Библии написано, что когда Христос говорит о себе: «Я есмь дверь овцам», никому нормальному, адекватному человеку в голову не придет, если, опять же, подчеркиваю, он адекватный человек, психически здоровый, примерно психически здоровый, да, никому не придет в голову представить, что Иисус – это дверь. Понятно, да, через которую проходят овцы. Это же понятно, ну, это же очевидно, да? Нет, это метафора, аллегория, как хотите называть это, которая призвана нам передать некую какую-то информацию. Понимаете? Когда Иисус говорит притчи, мы прекрасно понимаем, что это притча, да, что это некая история, которая пытается передать некий смысл. Так вот, мы извлекаем из аллегории, из метафоры истинный смысл, исходя из контекста, и буквально его понимаем. Вот я так вам скажу. А в Библии очень много, да, метафор, аллегорий. В Библии очень образный язык. В принципе, древние евреи, да не только древние, они использовали большое количество образов, не только метафор и аллегорий, но и оперировали какими-то числами, которые были для них важны и понятны. Да? Там 1000 лет, например, когда Библия упоминается, это не должно означать буквально 1000 лет. Ну, по крайней мере, мы так верим, да? Это означает очень много. Это то же самое, когда мы в повседневном разговоре разговариваем с нашими там... Муж с женой ссорится, да неважно, кто с кем ссорится, и один другому говорит: «Я тебе 1000 раз говорила». Или говорил, да? Но, очевидно, 1000 раз она не говорила. Говорила, может быть, 5, 10, 15, 20 раз, но не 1000. Но эта фраза «я тебе 1000 раз говорил» призвана усилить вот эту словесную конструкцию, да, там понять, что, ну, типа, человек много раз говорил и очень устал от того, что он одно и то же повторяет. Понимаете, да? Такие дела. Такие дела. Вот так это и надо понимать, собственно говоря. Моим родителям за 70 лет, как поговорить, чтобы подумали о Боге, пришли в храм. Я маме говорил: идем в храм. Отказалась. Раньше она хотя бы изредка ходила, сейчас вообще не ходит. Не нужно человека, который отказывается идти в храм, вообще не нужно, в принципе, никого в храм тащить. Ни в храм, ни в церковь, ни в дом молитвы. Потому что, к сожалению, особенно в нашем, не только в нашем, и в католическом, в православном контексте, часто люди, думая, что они идут в храм, то они как бы типа: вот я пришла уже в храм, свечку поставила, да, и все, и ушла. Не нужно никого тащить в храм, потому что пребывание в храме или в церкви, в доме молитвы, оно ничего не дает такого, как говорят люди, душеспасительного, да? Ничего душеспасительного оно не дает. Нужно не в храм идти, а к Богу, с Богом отношения иметь. А потом, когда человек уже, у него будет отношение с Богом, то он сам в церковь пойдет. Есть какие-то церкви, храмы, кирхи, которые я знаю хорошо, самых разных богословских традиций, которые устраивают все концерты, выставки и все прочее. И люди приходят в церковь не как в церковь, они приходят как на выставку, но некоторые из них потом в этой церкви остаются. Но это другой разговор совершенно. Говорите с вашими родителями о Боге. Предложите им помолиться за их нужды и помолитесь за них, при них прям при них, слух. Попробуйте с ними почитать Библию, поговорить с ними о вере, потихоньку, деликатно. Потому что люди в 70 лет, хоть они уже и понимают, что близки к концу своей жизни, но они более закостеневшие, лоббились их психики гораздо ниже, но и их трудно в чем-то переубедить. Трудно в чем-то переубедить. Поэтому мягко, деликатно, нежно говорите с ними о Боге, рассказывайте им Евангелие и ни в коем случае не тащите в храм. Время придет, и они придут в храм сами. С вами, может быть, тоже. Здравствуйте, мой вопрос касается греховных страстей, и сразу видно православного человека. Я читал, что греховные страсти человек не может побороть сам. Сколько бы времени и сил не ушло на это, даже всей жизни будет недостаточно. Но с вами могут поспорить миллионы атеистов, которые говорили о том, что они сами побороли свои вредные привычки, те самые греховные страсти. Да? Мой друг, школьный, который, к сожалению, которого уже нет в живых, но по другим причинам, он был, в какой-то момент стал зависимым человеком, и он сам поборол свою греховную зависимость. Он в Бога не верил. Ну, по крайней мере, он в церковь не ходил никогда в жизни. Библию не читал. Хотя вроде крестик у него, я это, честно, не помню, что прошло уже сколько, с тех пор, как его не стало. Прошло 21 год, 22 года прошло уже, да, 22 года. Или 21. Не помню уже. Но он сам поборол свои греховные страсти, серьезную наркотическую зависимость. И таких людей я знаю немало. Но при этом и мы можем, конечно, утверждать, что это Бог им помог с этим справиться, но сами-то эти люди так не считают. Они в религиозном контексте никогда не жили и не осмысливали свою жизнь сквозь призму религиозную, да? Хотя, конечно, мы, как верующие, можем сказать, что поскольку Бог всем оперирует, Бог все контролирует, то это Бог помог им преодолеть все греховные страсти, да? Вот. В принципе, ну, да, самостоятельный человек большинство своих, скажем так, пороков не может изжить из себя сам, самостоятельно. Ему нужна помощь Божья для этого. Но если вы таким термином оперируете, греховные страсти, значит, вы верующий человек, и, значит, у вас есть бесконечный ресурс для того, чтобы побороть свои греховные страсти. Кстати говоря, Христос в одном месте сказал, что без меня не можете делать ничего. Это как раз подтверждает вашу теорию, что человек сам побороть ничего не может. Ему нужна для этого Божья помощь. А вот с Божьей помощью можно побороться. И я знаю множество людей, которые изменили свою жизнь радикальным образом с Божьей помощью. Можно вопрос. Сыну 16,5 лет. У нас с ним возник спор. Он считает, что родители должны его обеспечивать до 18 лет, а он должен только пылесосить или там мусор вынести. Я считаю, что на каникулах мог бы как-то подработать, хотя бы хоть себе на вещи какие-нибудь. Я растерялась, не знаю, на кого ориентироваться в этом вопросе. Говорю, что дедушка после 10 класса пошел работать на завод. А он говорит, что это другое время было. На каникулах собрался спать и играть в приставку. Может, вы скажете как-нибудь? Слушайте, но он прав. Причем, как бы это грустно не было, он прав. Даже по закону вы обязаны его обеспечивать до 18 лет. А после 18 лет можете со спокойной душой показать ему на дверь, снять ему комнату в коммуналке, собрать сумочку и дать денег на полтора месяца продуктов. Пусть он идет ищет работу где-нибудь там, непонятно где, да, и обеспечивает себя сам. Ну, то есть вы имеете на это право с точки зрения закона. Я сам пошел работать в 16 лет тоже, но я хотел пойти работать, да, то есть я ждал, когда же я получу паспорт, чтобы пойти работать, и причем на конкретную работу я хотел пойти, ну, на определенную, да, на которую я не мог пойти, конечно же, до получения паспорта, потому что там была материальная ответственность определенная. Если он не хочет работать, вы его не заставите. Никак. То есть это вопрос такой, который сейчас такой возраст, когда он пытается самоутверждаться всяческим образом, и если вы будете его заставлять идти на каникулах работать, то, конечно же, не пойдет. Я с моим сыном тоже в свое время пару лет типа, попробовал поработать, раздал листовки, ему не понравилось, он несколько дней поработал, получил какие-то свои деньги там небольшие, но тем не менее получил, да, за это. И с тех пор он ни разу не пытался работать. Но у нас с ним четко и ясно по этому поводу есть решение, что если он, там, скажем так, 18 лет не будет учиться где-нибудь, предположим, после школы, сейчас он заканчивает 11 класс, если он после 11 класса не поступит никуда учиться, то с 18 лет я ему снимаю комнату в коммуналке, даю денег на пару месяцев на продукты, и он выезжает и живет самостоятельно. Либо учится, я его продолжаю обеспечивать, естественно, потому что он учится, но желательно, чтобы он уже где-то пытался подрабатывать, мы тоже с ним об этом договорились. Либо это, но вы никак не можете заставить человека. Но ваш сын прав, раньше было другое время. Ну, а в Великую Отечественную войну дети в 12 лет ходили на завод уже работать, да? Ну, все было иначе. Сегодня даже с точки зрения психологии дети, подростки взрослеют гораздо дольше, и человек может быть, как вам кажется, бездельником, а на самом деле просто ему это не нужно. И в 25 лет, например, да, потому что он все еще хочет учиться. Сейчас люди взрослеют дольше. В каких-то смыслах они гораздо более умнее нас, наши дети, и более развитые. Я это вижу по своим детям. Но в каких-то моментах в других им не нужно расти просто, они более инфантильны, как нам кажется, а на самом деле просто им, опять же, не нужно торопиться взрослеть. Леонид, будьте добры, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Церковь сегодня больше помогает познать Господа или, наоборот, отталкивает от Бога? Да и то делает, на самом-то деле. Есть церкви, которые отталкивают от Бога, или конкретные верующие, которые отталкивают от Бога. Я, например, точно знаю, что как минимум одного человека я толкнул от церкви, да, потому что ему показалось, что я иду себя недостойным образом в конкретной ситуации, и он такой какой-то верующий, и все. И он не ходит в церковь, хотя он в нее толком и не ходил, на самом-то деле, да, и это скорее его духовные проблемы, чем мои, но, тем не менее, по факту, какое-то мое поведение, которое ему показалось недостойным, его... Он и так был оттолкнут от церкви сам собой, да, он в нее не ходил, а стал еще больше. Но это даже не знаю. Я даже не знаю, брать ли это на свою ответственность эту ситуацию, потому что он очень-очень-очень-очень духовно раненый человек был. Но, тем не менее, такое было. Церковь – это дом Божий, это тело Христово, но надо понимать, что она состоит из больных, грешных людей, таких, как мы с вами. И поэтому она может отталкивать кого-то. И причем самое интересное, что один и тот же пастор, одна и та же проповедь может как оттолкнуть человека одного, а другого притянуть. И это все зависит от наших личных каких-то особенностей, да, духовных, да. Мы иногда неправильно, в силу своей греховной природы, неправильно понимаем, неправильно воспринимаем ситуацию. Например, есть некоторые люди, которые упорно считают, что если они пришли в церковь, церковь должна им служить и всем им помогать. Нет денег – давать деньги, нет одежды – давать одежду и так далее. Но это неправильное понимание, это очень примитивное и порочное понимание церкви, да? Если мы приходим в церковь, мы должны быть готовы ей служить. Но чтобы к этому пониманию прийти, должно пройти какое-то время пребывания в церкви. Сергей, здравствуйте, Влад. По поводу сотворения мира, я думаю, что так как это было сверхъестественным образом событием, то за один день творения произошли события, которые в обычных условиях заняли бы миллиарды лет. Слушайте, для меня нет проблем признать как семидневную теорию творения мира, так и семимиллиардную. То есть я вообще не вижу смысла это обсуждать, если честно. Да, я, поскольку я верую во всемогущего Бога, то я и верю в то, что Бог может сделать это за один день. Но проблема в том, этого текста, одна из проблем, существенных проблем, что когда были первые дни творения, дней еще не было. Вот в чем дело, да? Днем мы называем, там, или сутками, что мы называем в нашей Вселенной, то есть в нашей Солнечной системе. Сутки – это что? Это оборот один Земли вокруг Солнца, да? Но тогда не было ни Земли, ни Солнца еще, когда уже упоминаются дни. Вот в чем дело, то понимаете? Дни появились позже, когда Бог сделал Землю, отделил там все прочее, да, светило и все прочее. Вот тогда появился день в нашем понимании 24-часового. И то он, может быть, раньше был 7 миллиардов лет назад, не 24 часа, потому что в любом случае физические процессы какие-то идут, звезды меняют местоположение, скорость меняется, увеличивается, уменьшается и так далее и тому подобное. Да? Вот в чем проблема. Но, опять же, я вам говорю, что я не считаю, что нужно это вообще обсуждать. Это не проблема церкви заниматься этими вопросами. И первые христиане, многие духовные отцы, там, отцы церкви в первые века, в первые даже 15 веков, да, они прямо заявляли, что это как бы вообще это не наше дело. Это дело вот ученых этим заниматься. А наше дело проповедовать Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Вот что мы должны делать. А не заниматься наукой. Наукой должны заниматься ученые. Именно поэтому католическая церковь столетиями спонсировала множество ученых и университетов создала, да, для того, чтобы эти люди занимались тем, чем им нужно заниматься, наукой, познанием мира. Еще один вопросик от православного человека. Есть ли смысл за какой-то конкретный грех назначать самому себе наказание в виде прощения греха, кафизм или других молитв или поклонов? Мне кажется, что в таком случае я как бы сам оцениваю свой грех и считаю, что прочтение одной или двух кафизм очищает его и прощает полностью. Или же нужно молиться за прощение всех грехов в общей молитве? Вы в корне вообще не правы в своем отношении к греху в этом вопросе, к сожалению. Не чтение кафизм или каких-то молитв, специально созданных для этого, прощает, очищает ваш грех, да? Не какие-то дела. То есть, по сути, что вы в этом вопросе написали, что я согрешил, потом я сделаю какое-то дело, и мой грех простится. Но в Библии ясно и четко написано, что никакими делами не прощается грех, да? Делами закона грехи не очищаются, не прощаются. Только Христос на кресте очистил наши грехи, да? Он искупил наши грехи. Только Он. Никакие кафизмы, никакие там духовные песни, никакие там отжимания, поклоны, стояние в углу на горохе, ничего ваш грех не простит. Это невозможно. По определению невозможно. Только Христос. Только Христос это делает. И молитва покаяния с намерением от сердца, она, собственно говоря, вот это и делает. Очищает, ну, скажем так, а когда вы покаялись и приняли крещение, вы, в принципе, уже стали детем Божьим, да? Но поскольку мы в процессе жизни продолжаем грешить, то, конечно, за эти грехи мы должны каяться. И если есть возможность какой-то грех искупить делами, например, вы украли там пачку бумаги со своей работы, то, и у вас есть возможность это компенсировать, то вы это компенсируете, будучи честным человеком. Если не можете компенсировать по всему разных причин, не компенсируете. Но дело не в этом. Дело в том, что, опять же, фундаментально в вашем отношении к греху есть антибиблейские, нехристианские штуки. Да, ради того, чтобы, допустим, тем более самонаказание, оно написано в Библии, что возмездие за грех – смерть. Понимаете? Вот если следовать, опять же, Писанию, то вы должны не кафизмы читать, а выстрелить себе в голову за свой грех. Но вы это делать не имеете права, поскольку жизнь ваша не в ваших руках, вы как Господа, да? И грех Господь уже искупил ваш. Уже искупил. Именно для того, чтобы вы не умерли от него. Поэтому просто читайте Библию, пожалуйста, размышляйте над Библией, молитесь Богу, и все у вас будет хорошо. Я считаю, что чтение мирских книг, прослушивание музыки, просмотр телевизора пустая трата времени, иногда еще грех. Правильно я понимаю? А я считаю, что читать мирские книги – это прекрасно. Это хорошо. Это развивает личность, развивает ваше милосердие, любовь, кругозор и все прочее. Наоборот, помимо Библии, надо читать мирские книги. Хорошую литературу надо читать. Нон-фикшн, романы, повести, рассказы. Наоборот, читать. Прослушивание музыки. Музыка – это разве не изобретение Божье? Разве не Бог придумал музыку? Разве в церкви не звучит музыка? Разве у нас сердце не поет от радости, да? И так далее. И я сам телевизор не смотрю 22 года уже, но не потому, что для меня это бесполезная трата времени, а потому что я сам хочу выбирать то, что смотрю. Я использую интернет для этого, YouTube и подписки на всякие стриминговые сервисы. Телевизор, хотя у нас и есть в квартире, но он, опять же, используется только для просмотра мультиков, фильмов через стриминговые сервисы, и все. И все. Если вы считаете, что это пустая трата времени, ну, считайте. Вполне возможно, в вашем случае так оно и есть. Хотя я в целом не вижу ничего плохого в этом. И да, иногда это может быть грехом. Особенно, если вы так, сами так считаете, да? Если вы считаете, что это грех, то не делайте этого. Помните, как в Библии про идоложертвенное мясо, да? И так далее. И Павел говорит, что все, что не поверит, то грех. Ну, такие дела. Почитаю вопросики из другого места. Может ли человек быть нравственным, не веря в Бога? И если да, то на каком основании нравственность отсутствует при отсутствии религиозной веры? Ну, нет. Нравственность не отсутствует при отсутствии религиозной веры. Конечно же, человек может быть нравственным. И без веры в Бога, и мы видим огромное количество людей, вот у нас атеистов, которые прекрасные люди. У меня, например, два моих друга атеиста. У меня есть два друга атеиста. Совершенно разного образования, разного рода занятия. Это хорошие, прекрасные люди, которых у меня бы язык не повернулся назвать их безнравственными. Да? Это нечестно по отношению к ним было бы. Интеллектуально нечестно, фактологически нечестно. Но, опять же, ненравственность делает нас спасенными людьми. Да? Если человек хороший, условно говоря, да, то он все равно будет гореть в аду, согласно христианской вере, да, если он не верит в Бога. Даже если он, как кажется, вам нравственным. Понимаете? И этому есть библейское обоснование. Почему? Да? Потому что, опять же, в любом случае человек рождается грешным уже, первое. Второе, даже самый нравственный человек, высоконравственный человек в любом случае совершает грехи в течение своей жизни. Два, да? Объективно грехи, да, которые все общество считает грехами. И третье, особенно у высоконравственных людей обостренное чувство совести, да, скажем так, да, совесть такая, скажем, очень, ну, развитая, если так можно выразиться. И эти люди совершают безнравственные поступки даже с точки зрения своей собственной совести. Понимаете? Невозможно прожить всю жизнь, не совершив ни одного греха. Не бывает таких людей. Не бывает. И мы с вами знаем, как много было случаев не только в церкви, а и в обществе, когда мы видели очень крутых с точки зрения нравственности людей, прямо они вау, какие были, да? Потом вдруг оказывалось, что они там, не знаю, котят едят живьем там, да, ночами, когда никто не видит. Ну, я так просто придумываю сейчас на ходу. Такие дела. Нравственность не спасает. Спасает Христос и наш союз с Богом. И самый большой грех, вернее, первый грех, который человек совершает, и из него вытекает все остальное, это его отрицание Бога как Творца этой Вселенной. Его бунт против Бога. И даже нравственный человек, но атеист, он этот бунт, он находится в процессе этого бунта. Понимаете? Именно это является основанием для того, чтобы он не попал в рай после смерти, там, да? Ну, в Царство Божие, в Царство Небесное. Как вы решаете проблему религиозного плюрализма и идею о том, что есть много путей к духовной истине? Я никак не решаю проблему религиозного плюрализма, потому что я считаю, что это полный бред. Много путей к духовной истине не может быть. Ну, если... Как? Ну, тут требуется уточнение, да? Когда мы все христиане, то у нас у всех христиан есть свой путь в рамках одной единственной истины, да, у нас есть свой путь, не свой путь к Богу, а свой путь богопознания, вот так правильно выразиться. Но если мы говорим о том, что и иудеи спасутся, исповедующие иудаизм, и зороастрийцы спасутся, исповедующие зороастризм, и мусульмане спасутся, и буддисты, и шаманы какие-нибудь, да, вот этот шаманизм и все прочее, то нет, конечно. Потому что и ислам, и буддизм, и христианство, они абсолютно по-разному преподносят истину. И эти истины настолько разные, что они не могут быть одинаково верны. Вот так вот. Поэтому не может быть много путей к духовной истине. Внутри духовной истины может быть много путей. Это да. Но много путей к духовной истине не может быть. Так считает, так будет считать любой человек, который исповедует любую свою личную религию. Неважно, это ислам, это христианство, это буддизм, это зороастризм. Все будут категоричны в этом вопросе. Это нормально. Каково ваше отношение к роли женщин в церкви, и как вы оправдываете любые ограничения на их лидерство в общине? Нет любых ограничений на лидерство женщин в общине. Любых нету. Женщины в церкви всегда занимали видное место и занимают видное место, но просто это место у них свое уникальное. Да, публичное служение в церкви, предположим, наше богословская традиция не предполагает публичного, да, чтобы она проповедовала и вела богослужение. В нашей деноминации женщина, но при этом в нашей деноминации женщины могут заниматься и занимаются, например, да, они занимаются какими-то... Я, например, в нашей церкви абсолютно не касаюсь во финансовых вопросах, денег. У нас есть две женщины, которые занимаются вопросами, они считают пожертвования. Я понятия не имею, сколько у нас пожертвований в месяц вообще. Это не мое дело. Мое дело быть пастором, проповедником в церкви, да, и быть публичным служителем. И так во многих церквях есть. Поэтому нет, любых ограничений нет, но определенные есть. Как и у мужчин в церкви есть определенные ограничения. Просто их меньше, может быть. Но опять же, ведь церковь – это не про лидерство, это не про то, что у кого там круче положение и выше место, да, и ближе он к кафедре сидит. Церковь вообще это не про это. Церковь – это организм, как Библия говорит, это тело, да, и у тела есть разные члены, разные органы, у которых есть разная роль. Это нормально. Если рука будет претендовать на то, чтобы быть глазом, да, то это, наверное, или человек так думает, что его рука претендует на то, чтобы быть глазом, то, наверное, это признак сумасшествия. Да? Это какая-то дезорганизация организма. Да? Нет, рука – это рука, глаз – это глаз, нос – это нос, язык – это язык. Все. Все просто. Тут нет ни... Тут вот это, опять же, попытка, вот этот мирской подход вносить в церковь, когда вот у нас в мире все гонятся за то, чтобы быть лучшими и первыми, да, они приходят в церковь и начинают тоже претендовать на какие-то, вот из-за гордости своей, из-за тщеславия, претендовать на какие-то роли в церкви, на которые они претендовать не могут, да. Но так не работает в церкви, понимаете? И вот эта вот гонка за то, у кого круче, в общем, кто круче в мире, она же является частой чаще всего источником проблем, больших проблем в обществе. Женщина прекрасна. Женщина, я только вчера, завчера, сегодня день у нас вторник, да, позавчера в церкви проповедовал как раз про роль женщин в церкви в том числе, и про женское духовное материнство, да, про женское, в некотором отношении женское лидерство. Так, как примирить учение Иисуса с концепцией вечного проклятия для тех, кто не принимает его? Да не надо ничего примирять. Тут нету конфликта. Это и есть учение Иисуса, друзья мои. Это и есть учение Иисуса, что те, кто не принимают его как Бога, как Сына Божьего, они будут вечно прокляты. Это и есть учение Иисуса, поэтому тут никакого конфликта нету. Сам Бог это сказал, что те, кто отказываются от истины, те будут выкинуты, значит, в гиену огненную. Да? Это и есть учение Иисуса, поэтому конфликта тут никакого нету. Никакого. И применять тут нечего. Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пишите ваши вопросы. Меня зовут Владислав Юртов. Кто, если подключился только что, я христианин, житель Санкт-Петербурга, пастор Реформатской Церкви Христа. Я стараюсь отвечать на ваши вопросы, которые касаются не только религии, Бога, Церкви, веры, Библии, но и вообще каких-то общественных, ну, каких-то вообще, короче, вопросов, которые вам интересны с точки зрения именно отношения христиан к этому делу. Прошу вразумить, отмучить такой вопрос, как поступать с просящими милость в переходах, когда явно понятно, что за ними стоит мафия. Ну, сейчас, наверное, 99,9% нищих, так называемых нищих людей на улице, это действительно за ними стоит организованная преступная какая-то группировка. Поэтому, конечно, не давать. Я считаю, я не даю, по крайней мере. Я в некоторых случаях могу дать визитку реп-центра такому человеку, чтобы он встал, поехал в реп-центр и больше не просил милости. Но что, вы понимаете, что самое удивительное, что большинство этих людей, у которых там, ну, типа, вот их снимают скрытые камеры, да, журналисты. Как ты попал в эту ситуацию? Ну, вот у меня отняли документ и вот заставили работать. Представляете, это такая бредовая причина, типа, нет документов, поэтому я работаю на мафию, прося милости. Так иди и сделай документы, кто тебе мешает-то? Иди и сделай. И уезжай в свой город, иди в реп-центр, иди в интернат для инвалидов, куда угодно. Но этим людям кайфово. И многие из них говорят о том, что нам кайфово, а что? Мы посидели на улице, нам дали денег, вечером мы пришли, нас накормили, дали нам стакан водки, помыли, и мы ложимся спать. И вот так каждый день. В большинстве своем этих людей это устраивает. Поэтому, ну, если мы даем деньги, мы поощряем и дальше существование, жизнь тех людей, которые ими руководят. Я лично не даю. Я лично не даю. Здравствуйте, грех ли писать рекламные статьи, отзывы на товары, которые отчасти являются вымыслом? Я не очень понимаю, что вы имеете. Вы имеете в виду, что отзывы являются вымыслами? Ну, наверное, это обман. Наверное, это обман. Скорее. Вы же можете рекламную статью написать, не обманывая, используя свое творческое воображение, сделать такую рекламную статью, которая была бы честной и правдивой, и была бы сочной, вкусной, так, чтобы это привлекало людей. Вот и все. Я уверен, поскольку я немножко занимался маркетингом, но это было очень много-много лет назад, я точно знаю, что это можно сделать. Не обманывая никого, написать такую рекламную статью, которая бы привлекла внимание людей к тому товару, который вы рекламируете. Поэтому постарайтесь просто изменить свое отношение к этому, да, и включить творческую энергию свою для этого. Осталось 9 минут до конца эфира, друзья, но мы продолжаем читать ваши вопросики. Как вы отвечаете на утверждение о том, что религия – это человеческое изобретение, созданное для того, чтобы объяснить неизвестное и дать утешение перед лицом неопределенности? Ну, религия может быть изобретением человечества, вполне. Саентология, например. Это изобретение человека. Это религия, да, она имеет все формы культа такого, да, сектантского, религиозного, определенного. Мормонство, например, изобретение человечества, да. Свидетели Иеговы, скорее изобретение, потому что оно противоречит Писанию очевидным образом и коверкает его. Но не обязательно вся религия – это изобретение человечества. Я считаю, что наше христианство, да, является религией откровения, так называемой. То есть Господь дал нам откровение, которое записано в Священном Писании, в Библии. Но понятно, что не Бог это писал, да? Это писал человек, будучи руководим Духом Святым, как мы говорим. Это богодухновенное писание, и все авторы Священного Писания, их много. Они писали свои книги под действием божественного вдохновения, имея в виду контекст исторический, в котором они находились, отвечали на какие-то вопросы. Ну, как отвечать так? Ну, это же вопрос только веры, да? Ну, кто-то считает, это же изобретение человечества. А зачем? Была же философия с древних времен, которая отвечала на вопросы на различные. Была философия? Была, конечно. И философия в целом, отвечала на множество вопросов, в том числе религиозного характера. Но религия – это нечто другое. Да? Религия – это отношение с Богом, в первую очередь. А потом уже какие-то словесные, философские, богословские конструкты. Это, в первую очередь, отношение Бога с человеком. И отношение человека с Богом. Можно сказать, что Бога придумали люди? Нет, я не уверен в этом. То есть я уверен совершенно в обратном, да, чтобы люди не придумывали Бога как такового. Я вообще, в принципе, смотря на этот мир, не могу в жизни, никогда в жизни бы не поверил, что тот мир, который меня окружает, создался сам случайным образом. То есть для меня фундаментально вера в Бога в принципе, вообще вера в Бога. И христианская концепция, христианство, а я знаком с разными религиозными системами и увлекался в свое время, и чем только не увлекался, да? Какие-то религиозные книги не читал, и Бхагавад-гиту читал, и Коран читал, и там что-то еще читал. Из дзен-буддизма знаком, там, да? Неплохо был когда-то давно. Ничто из этого не отвечало мне на мои фундаментальные вопросы, а христианство отвечает. Что же тут еще сказать? Не знаю даже. Взялась с мужем месяц назад, сейчас уныние, не могу простить себя за ошибку, что вышла замуж за него. У нас дочь общая. Как веру не потерять и не миновать? Ну, во-первых, то, что вы вышли замуж за этого человека, не было ошибкой. Вы же его любили, правда ведь? Какая же это ошибка? Вы любили человека, вы хотели выйти за него замуж, и вы вышли за него замуж. Нет ошибки. Ошибка была в том, что вы не смогли... Ваша общая ошибка. В том, что вы не смогли... Хотя я не знаю подробностей, да, вашего развода. Ошибка была в том, что вы в течение своей семейной жизни не смогли, так и не смогли стать родными людьми друг другу до конца, да? И не смогли преодолеть все трудности своей семейной. Вот это ошибка. А сам брак ваш не был ошибкой, тем более у вас родилась дочь. Как же вы можете считать ошибкой брак, в котором у вас родилась дочь? Получается, и дочь ошибка тоже, понимаете? Если логически следовать последовательно будет в этом вопросе, то и дочь тоже ошибка. Но это неправда. Это раз. Второе. Как не потерять веру и не унывать? Ну, унывать вы будете и страдать, естественно, еще какое-то время, может быть, даже несколько лет. Это, естественно, реакция человека на то, что его жизнь частично оказалась разрушенной, да? Вы жили там сколько-то лет в браке. Тут раз, брак разрушился. И, конечно, уныние, горе, страдания, печаль по этому поводу – это абсолютно естественная для этого, в этом случае, реакция. И мне очень понятно, как можно потерять веру из-за развода. Если вы можете потерять веру из-за развода, то у меня большие сомнения, а вера ли это вообще была у вас? Потому что вера в Бога – это то, что находится за пределами всего этого. Вообще за пределами всего этого. Вера в Бога – это вера в Бога. Ваши отношения с людьми – это ваши отношения с людьми. Вот и все. Вера в Бога – это как в Библии написано, да, что вы новое творение, да? Вы родились заново. Вы просто верите в Бога, у вас есть отношения с Богом. И вот все остальное, что в вашей жизни присутствует, оно гораздо ниже всего этого, ниже этих религиозных чувств, религиозных отношений с Богом. Всего ниже. Если кто-то, например, какой-то мерзавец оказался на вашем пути, я сейчас не про вашего мужа, какой-нибудь христианин оказался мерзавцем на вашем пути, из-за этого вы узнали, что он мерзавец, или даже пастор церкви, или священник оказался мерзавцем, и из-за этого вы потеряли веру в Бога, значит, вера в Бога настоящего, фундаментальной глубины, и не было никогда. Потому что невозможно. Вера в Бога – это отношение с Богом. И люди не могут никаким образом, не в состоянии эту веру порушить в тебе своим поведением. Мы все грешные, все согрешили, лишены славы Божьей, написано в Библии. Все люди грешат, иногда очень сильно грешат. Но это лишь подтверждает то, о чем написано в Библии, правда ведь? Это лишь подтверждает то, что написано в Библии, то, что нам Бог повел через богодухновенных авторов. Как это может, ошибки одного человека или ваша личная ошибка на вашу веру в Бога повлиять? Вам стоит об этом хорошенько подумать. А на поводу уныния, ну, какое-то время вы в любом случае будете унывать. Это, ну, к сожалению, естественно. Если вам нужна помощь психологов хороших, христианских, напишите мне в личных сообщениях, я вам подскажу, как это сделать, как получить ее совершенно бесплатно причем. Ну, в определенных рамках, конечно, но совершенно бесплатно. Вот хороший вопрос, на который я примерно уже отвечал. И, кстати говоря, тоже немножко он косвенным образом касается и вашей беды. Какова, на ваш взгляд, цель молитвы и как вы объясняете ситуацию, когда молитва остается без ответа? Цель молитвы – это отношение. Вот. Я уже об этом 1000 раз говорил, да, много раз. Цель молитвы – это отношение. Целью молитвы не является получить желаемое. Бог не волшебник, не старик Хоттабыч, не джин и не золотая рыбка. Но при этом я считаю, что Бог всегда отвечает на молитвы. Но иногда этой молитвой является нет. Нет – это тоже ответ. Дай мне, пожалуйста, апельсин, подходите вы к своему там знакомому. Нет. Не хочу, не дам тебе. Не могу там. Нету. Понимаете? Это тоже ответ. Это отношения состоялись? Да. Ответ есть? Да. Ответ есть. Есть ответ. Я считаю, что Бог отвечает всегда, без исключения. Просто это часто не так, как вы хотите. И не потому, что Он вас не любит, а именно потому, что Он вас любит. Можно ли быть хорошим христианином, не посещая регулярно церковь, и насколько важно организованное богослужение в христианской вере? Хорошим христианином, не посещая церковь, регулярно быть нельзя, на мой взгляд. Ну, смотря что мы понимаем под хорошестью, да? То есть быть христианином означает быть частью церкви в любом случае. Ну, то есть так нас учит Писание, да? Оно говорит о теле, где все мы члены, да? Поэтому, что касается регулярности, ну, бывают сложности. У меня был брат, например, в церкви, который в силу объективных причин не мог посещать регулярно церковь по определению. Ну, не мог. Невозможно это было для него. Но это не делало его плохим христианином. У него были обстоятельства. А если у человека нет обстоятельств объективных, каких-то именно объективных, да, и он при этом не посещает церковь, наверное, есть какие-то сложности и проблемы глубинного характера, духовного, да, которые присутствуют, которые надо решать. Но, в принципе, совершенно естественно быть христианином и быть в церкви. Что касается организованного богослужения в христианской вере, важности, ну, я считаю, что это важная часть. Но, опять же, она может быть по-разному организована. Иногда это литургия классическая, как в католицизме, в православии, в пресвитерианстве, в реформатской церкви. Иногда это чтение Библии за столом, за чашкой чая, да, и обсуждение библейских текстов. Это тоже богослужение своего рода, да? Какое-то, да? Но другого формата просто. Наверное, я уже не успею ответить на вопрос. Да, друзья, хорошо, я уже не буду, наверное, отвечать, потому что вопросов очень много навалилось в последние вот эти вот минутки. Их очень много. Оставлю их на следующий раз. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пожалуйста. И помните о том, что в трансляциях на моих личных страницах есть 2 ссылки в описании. Ссылка на мой YouTube-канал и ссылка на поддержку моих трансляций. Пожалуйста, по ним пройдите, сделайте все возможное для того, чтобы порадовать меня. Всем спасибо, всем пока, до встречи.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.